наши люди.
Привітання, шановні слухачі. Нехто з вас любить подорожничать, хтось ті домосед. Для Ганни Шидловської поїздки частка роботи. Яна геолог, науковий супрацовник Інституту природокористання Національної академії наук Білорусі. Так що многие місця у нашій країні яна побачила ще студенткой. Під час практики не тільки на геофак звичайно поступають люди, які не люблять сидіти на місці.
У нас был ряд практик организованных, но у меня мои товарищи, одногруппники, они очень в этом плане энтузиасты, поэтому большая часть моих поездок — это именно самоорганизованные с ними. По Беларуси, как правило, у каждого свои какие-то интересы. Кто-то больше по музеям, кто-то больше по природе, кто-то там гастротуризм. Тут уже у каждого свое.
А у вас что?
Природа больше, наверное, все-таки. Голубые озера, наверное, прекрасное место. Какой-то баланс между дикостью и цивилизованностью. Что мне понравилось. В какие-то более дикие места одной или маленькой компании уже так надо подумать. А туда как будто бы вполне можно сходить. Иногда командировки, иногда сами выбираемся. В прошлом году по северной части Полоцк, Верхнедвинск ездили. Хочется, конечно, всякого посмотреть, но деньги, силы, много чего влияет на это. Надеюсь, что все впереди. Вообще, в целом, разные природные зоны. Мы, как правило, в наших широтах оно все плюс-минус схоже, но вот мои товарищи ездили на тот же Кольский полуостров, там тундра, лесотундра. Надеюсь, что однажды выберемся все вместе как-то туда. Южнее тоже с теми же, с пустынными ландшафтами, скажем так, с горными. Ну, вообще много чего интересного, все не объять. Первое, самое доступное приходит в голову, это обнажение скального торженца по трассе М6, вот тоже в сторону Гродно. Честно, не помню километр, но там огорожено, там все подписано. Отторженец скальных пород, который вот прям торчит из обочины, из склона при дороге, который перенес свое время ледник и который там остался. То есть это, наверное, из доступного вот самое, что приходит в голову, где не надо далеко забираться где-то в леса. Интересно, конечно, на карьерах, но на карьерах нужен доступ. Это не для всех и не безопасно, но там, конечно, тоже много чего интересного.
Там за третьим перекрестком, и оттуда строго к югу всадник золотою саблей в травы густо сеет звезды, слышишь? Гроздьями роняет небо, из прорех зерно стальное, горные лихие тропы, покрывая пеленою дороги, сплелись в тугой клубок влюбленных змей, и от дыхания вулкана в туманах немеет крыло лукавый. Смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Его причала сизый парус, парус белый делят небо от начала до рассвета рваной раны, слышишь? Море омывает шрамы, осыпая крупной солью струпья цвета бычьей крови, словно память древней воли. Дороги сплелись в тугой клубок влюбленных змей, и от дыхания вулкана в туманах имеет крыло лукавый. Смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло.
Слухай, наши люди.
Захапленне геалогіяй пачалося дзякуючы настаўніцы. Як шмат у нашым жыцці залежыць ад таго, хто сустрэнецца нам у падлеткавым узросце.
Наверное, сразу не совсем геологам. Знакомство всё-таки начинается с естественных наук, с географии. У меня была чудесная преподавательница. Какое-то время она работала в нашей школе. И, собственно, наверное, с какого-то контакта с ней, с её предметом и началось вот это всё. То есть направление было выбрано давно, уже сужалось до геологии, оно как-то вот впоследствии, к концу школы, уже вычленилось, что именно так. И знаю много историй, когда люди проходили переподготовку, меняли специальности, но как-то мне очень повезло, что до сих пор я ни разу не жалела о выбранной профессии.
Ганна народилась у Ювьи, в городе четырех религий и помидорной столицы. Але бадай 13 годов, и она живет в Минску, так что можно поравнать, чем лепший маленький город и чем лепший великий.
У нас, наверное, веселее летом, когда с некоторых пор стали проводить фестиваль помидоров. У нас помидорная столица, все дела. И это активно используется для туристов. Город четырех религий: католичество, православие, иудаизм и мусульманство. Мечеть рабочая до сих пор у нас тоже как достопримечательность. Агротуризм, усадьбы по району, есть что посмотреть.
Школа далеко была от дома?
Для нашего города, да, она была на другом конце, так что сравнительно далеко. Сейчас я, наверное, дошла бы минут за 20, для ребенка это было чуть-чуть побольше, 30-40
минут. Обратно из школы домой сколько можно идти?
Ну, тут уж как повезет, конечно, как повезет. Из плюсов, наверное, ближе к природе, сравнительно недалеко лес, свой участок, приятные вещи в виде там сада-огорода. Из минусов, наверное, инфраструктура, но это больше, когда я уже переехала. Ощущается, насколько здесь больше вариантов каких-то действий и насколько там они ограничены. Начинают развлечения, заканчивая какими-нибудь в Минске миллион там курсов, кружков для детей, всякого. Там, конечно, в этом плане вы ограничен тем, что есть.
Цікава, калі б Ганна жыла ў буйным горадзе, ці стала б яна гуляць у штодзе калі, ці знайшла б іншы занятак. Але дзе б яшчэ яна змагла праявіць сябе як капітан каманды? У интеллектуальных гульнях это не столько керование, сколько умение уважливо слухать.
Что, где, когда? Класса с 9-го, наверное, и вплоть до конца университета это было такое важное для меня хобби. Когда какая-то собирается команда, всем вместе весело проводить время, когда еще при этом худо-бедно что-то получается, есть желание куда-то ездить. Ну, в основном по области несколько раз выезжали на какие-то местные турниры. Я все время капитанила. Как-то так сложилось, вот буквально с первого раза я взяла листик и ручку в руки, и вот оно так и пошло. И в университете тоже. Бывают, когда приглашали в команды другие, и оказывается, это настолько по-другому играть, когда ты не выбираешь версии, не думаешь там, какой ответ написать, это совсем другие ощущения. Но как-то меня устраивала моя роль. Внимательно слушать, когда разные бывают противоречивые какие-то версии, и в конце концов надо определиться, какая, скорее всего, ближе к правде, слушать. И бывает, что правильную кто-то в полголоса где-то неуверенно скажет, но ее важно тоже услышать. Пожалуй, что это более важно. Мы в нашей университетской лиге просто с однокрупниками командой играли регулярно, когда проводились игры.
С командой «Что де Кали» Ганна ездила на турниры, на школьных олимпиадах так само была зоркой.
Как-то так сложилось, что учеба давалась довольно... Не то, что прям легко, но нормально. И в математике хорошо, ее мы сдавали при поступлении. К литературе тоже хорошо и сочинения писать, и читать. На олимпиады пару раз ездила, но потом как раз-таки уволилась моя учительница, с которой мы больше общались, и как-то потом уже с олимпиадами не задалось. На конференции, кстати, я ездила больше с английским языком, у нас тогда тоже с учительницей английского неплохо получалось.
Геология у моим уявлении вельми романтичная профессия, хотя частка романтики, вядома, зникает, коли подумаешь, что соправдных гор тут няма. А Ганна, здаецца, настолькі прыземлены чалавек, што нават не чытала кніг пра геолагаў і не бачыла фільмаў пра іх.
От многих окружающих, конечно, всякие мнения слышала, когда готовилась к поступлению, что очень странная специальность. А родители, за что я им очень благодарна, они смиренно принимали то, что я сама с каким-то своим энтузиазмом, куда я собираюсь идти. И это очень здорово, как по мне, одно из лучших решений в жизни. Наверное, наверное, в книгах и фильмах образ, он немножко другой. У меня его не было, и он не позволил мне разочароваться в этом. То есть у меня какое-то представление о профессии было больше именно из таких книг около по специальности, научных, популярных, которые мне преподавательница предлагала. А вот такого художественного, романтичного образа у меня как раз не было. И, возможно, это позволило мне как-то лучше адаптироваться. Были книги хорошие, которые именно на меня повлияли. Я помню, была очень впечатлена тем, как датируют породы, как с помощью изотопов датируют возраст. И я помню, как мне это в какой-то момент показалось невероятно гениальным, как по какому-то соотношению изотопов можно сказать, сколько лет назад кристаллизовалась порода. Я была в восторге в свое время от этого. Я еще 2 года работала в Институте геологии, при НПЦ по геологии, а потом уже ушла в Институт природопользования. Так сложилось, что я вот с моей нынешней научной руководительницей, я писала у нее диплом, потом попала по распределению на работу в Институт геологии, и все равно судьба меня вернула к ней и уже работать и учиться под ее руководством. Командировки летом, в зависимости от необходимости, год на год не приходится. Иногда можно почти не выезжать, иногда можно чуть ли не каждую неделю. А так, в основном, конечно, камеральная, что называется, работа. В помещении, в плане. Конкретно часть моей работы — это изучение древней пыльцы из отложений, и частично, периодически приходится работать с микроскопом. И четвертичная геология, и палеонтология. Есть палеонтологи, которые изучают пыльцу именно для историков, условно говоря, более молодую, а мы ее изучаем именно для геологических целей, для определения возраста, условий накопления, то есть это немножко другая отрасль. Конечно, поодиночке сейчас мало кто работает, в основном это коллективы, конечно. Я бы сказала, что открытие происходит в помещении, потому что, как правило, какие-то образцы материала изымаются, привозятся, и там уже изучаются, и какие-то выводы делаются уже не в полях, а в кабинетах. В целом, вся вообще наша жизнедеятельность, все мы вот в Беларуси живем на толще отложений, которую в идеале хорошо бы знать, что из нее можно извлечь, что туда можно закопать, что на ней можно построить. И чем как бы лучше она будет изучена, тем больше у нас каких-то вариантов ее использовать. И мы, собственно, чем мы занимаемся, это детализируем ее строение для упрощения процесса поиска полезных ископаемых, инженерных каких-то работ и всего с этим связанного. В том числе мы реконструируем условия прошлых, довольно далеких эпох, которые, как мы рассчитываем, могут поспособствовать тому, чтобы мы понимали, как нам жить в будущем.
Наши люди у эфира.
Яшчэ один абавязак, які Ганна добраахвотна ўзяла на сябе, патранатнае выхаванне. Гэта форма ўдзелу грамадзян у выхаванні дзяцей-сірот і дзяцей, што засталіся без апекі бацькоў. Прабачце за канцылярскі стыль. У некаторых краінах гэта называецца настаўніцтвам. Вось як тлумачыць Ганна.
Патранатны воспитатель — это значимый взрослый в жизни ребёнка. Это не родитель, не опекун и не волонтёр. Это тот, кто приходит регулярно, постоянно участвует в жизни ребёнка, является опорой. В детских домах детей обеспечивают и кровом, и едой, но этого недостаточно, как будто бы, чтобы они адаптировались к жизни и чувствовали себя более комфортно, защищенно, с опорой.
Все началось со знакомства Ганны Шидловской с проектом «Нитки сябровства».
«Нити дружбы» — очень классные ребята с очень классной идеей и хорошей рекламой. Я их увидела где-то в соцсетях, какое-то время следила за их работой, пока, собственно, сама не созрела стать частью проекта.
И вот моя героиня зрабіла першы крок, прапанавала сваю дапамогу, але спачатку анкета і навучанне.
Вообще, по законодательству патранатным можно стать 18 лет. Ну, понятное дело, что приветствуются, наверное, чуть более старше, но инициатива всегда поддерживается, если есть запрос. Заполняется сразу большая анкета довольно. На самом деле, отдельная анкета — это очень интересный этап, потому что задумываешься про какие-то такие вопросы, не сказать, что прям очень сложные, но которые обычно не проговариваются. Тебе нужно их записать, как-то сформулировать какие-то вещи о себе, о том, как вы это представляете. Саморефлексия какая-то, которая и им позволяет узнать о кандидате, и себе немножко больше определить, чего надо от проекта. Уже после анкеты это обучение, 2 полных дня по методике, которую, собственно, создатели проекта запатентовали и сделали, подготовили. Очень содержательное обучение, на самом деле, в многих вещах. Сиротство такая вещь, она где-то в обычной жизни за гранью, если ты напрямую с ней не сталкиваешься. А там с абсолютно разных сторон, как вот это все происходит, как дети живут, как себя чувствуют, очень важно. Без этого как будто не рекомендую. Главное, обучение — это очень важно. Ожидания, конечно, наверное, были у всех какие-то представления, как оно было или будет, но это было еще во времена ковида. Один день у нас был полностью онлайн, поэтому тут сильно не взаимодействовать. На второй уже больше, но в основном, конечно, женщины. Иногда семейные пары тоже бывают, когда супруги оба заинтересованы. Психолог проекта и директор детского дома уже обсуждают на основании того, что они о тебе узнали, а того, что они знают о детях, именно как лучше всего вот это организовать.
Вядома, нитки сябровства падтрымліваюць не толькі дзяцей, але і саміх выхавацеляў.
В праекце они очень поддерживают, так сказать, своих воспитателей, которые часть проекта. Каждый месяц проводятся встречи, на них можно приходить, и если что-то острое необходимо, всегда можно написать психологу в проекте, она, как правило, отзовется, проконсультирует, поможет.
Про свою выхаванку Ганна говорить охотно, только старается не называть ее имя. Гэта ж прыватная інфармацыя. Для дзяўчынкі яна стала хутчэй старэйшай сястрой. Не надта вялікая ў іх розніца ва ўзросце, але даводзіцца і рабіць ёй урокі, і вучыць нейкім жыццёвым навыкам.
Благо, школьная праграма ещё пад'ёмная пока што. Она хорошо учыцца, хаця бывает... Она знает, что нужно, например, но тоже не хочется, и вот через свои какие-то противоречия, но все равно мы делаем. Шить она не очень любит. С уборкой у них там все поставлено в детском доме. Генеральная там каждую субботу и все дела. То есть, мне кажется, там достаточно этому внимания уделяется. Насчет готовки, да, готовят они могут, у них есть кухня, но, по моим ощущениям, это в основном условные макароны и пельмени, то есть в таком ключе. А у меня она, да, периодически, если не сильно устала, она сама заинтересована, давай я вот тут что-то порежу, а там, а как вот это, а как вот тут перевернуть, выражает какой-то интерес к происходящему. Но бывает, что если она устала, я уже спокойно все беру на себя, и тут уже ты таким датчиком работаешь, когда надо предложить там что-то порезать, а когда надо просто там послушать, какой был тяжелый день. У нас не разница 13 или 14 лет. Скорее, она воспринимает меня больше, наверное, как старшую сестру, хотя, наверное, все-таки то, что делает патронатный воспитатель, это иначе, чем старшая сестра. Старшая сестра все-таки отдельный ребенок был бы в семье, а это что-то другое. Это именно вот воспитатель для меня — это более подходящее определение. Но в целом по возрасту, да, это такая хорошо старшая сестра.
Спочатку яны сустракаліся просто на территории дитячего дома, потом стали выбираться на невеличкие шпацеры. Як и мы все гуляем со своими детьми. Только наши малые больше любят рестораны хуткага харчавання, а интернатские – домашнюю ежу.
Сразу я просто приезжала, и мы либо были где-то в гостиной в детском доме, либо во дворе. Потом уже начинали выходить куда-то там, в ближайшие окрестности. Дальше уже, конечно, она может сама предложить, что, мол, давай туда сходим или что-то еще такое. А на самом деле, чаще, наверное, если она какой-то просьба касательно еды, это привезти домашние еды. Это отдельный бонус патронатного воспитателя, что можно привезти домашних каких-то картошечек из котлетками условно. Неплохая карбонара у меня получилась. Не всегда это что-то конкретное, а просто чего-нибудь домашнего.
Что еще робят выхователи и выхованцы? Созвониваются, обмениваются подарунками и обмерковывают планы поступления.
Мы созваниваемся, как правило, чаще всего телефон есть. Мы с ней созваниваемся, переписываемся, и каждую неделю я ее навещаю. По возможности могу пригласить там с ночевкой, но это не каждый раз, а так обычно мы идем куда-то ходить, гулять, разговаривать. Но каждую неделю я стараюсь стабильно, это очень важно на самом деле, стабильно присутствовать в жизни ребенка, у которого вот как раз-таки нестабильная жизнь. Сразу она вообще очень, мне кажется, скромно к этому относилась, боялась чего-то просить. Ну, сейчас это далеко не требование, это скорее вот мне тут чего-то вот нужно, может быть, ты могла бы купить, то есть это никогда не рэкет. Она к этому очень серьезно относится. Сразу это были рисунки, вот у меня ежегодный плакат на холодильник с какими-нибудь там милыми надписями или фотографиями или рисунками, это решение моей кухни. А в последний год она устроилась на подработку, поэтому там уже какие-то такие подарки, духи вот на Новый год были. Она как раз работала промоутером и вот в своем же магазине приобретала подарок. Раз в неделю только увидимся, и за встречу уместить все, что накопилось за неделю, обычно редко остается время на что-то еще. Тут бы как-то переварить. Вообще любые советы только по запросу, если это не вопрос жизни и смерти, условно говоря. Все остальное только по запросу, потому что советовать что-то подросткам себе дороже. И если это не жизненно важный вопрос, мне кажется, важно учиться самому решать, и как одеваться, и что делать. Если мне не нравится оверсайз, я могу не покупать оверсайз. Я руководствуюсь этим принципом. А остальное, если им удобно и нравится, ради бога. Главное, чтобы никто никому не мешал. А чем может помешать оверсайз одежда? Что ее волнует, о том мы разговариваем на самом деле. Не осуждать, не давить и говорить о себе какие-то примеры, чтобы собеседник видел, что ты тоже живой человек, и с тобой можно делиться своими живыми человеческими какими-то переживаниями и чувствами. Особенно, наверное, подростки к этому чувствительны, если от них что-то требовать или когда у вас есть какие-то представления о том, какой он должен быть, а он пока сам не знает, кто он. А если без этого обходиться, то как-то оно полегче идет. Как правило, если слушать, ты услышишь, что тебе хотят сказать, о какой потребности, осознанно или неосознанно, тебе хотят сообщить. Наверное, нередко бывает, когда мне говорят, что вот я хочу тебе кое о чем рассказать, и уже основываясь на каком-то контексте, почти всегда сразу есть догадка о чем, и она, как правило, верная. Наверное, это тоже важная часть, когда можно составить сразу же в голове картину, а что могло вот сейчас там расстроить. Понятно, как все дети, они там могут и конфликтовать, и все. Тоже сложный баланс, как оставаться живым человеком, но и не нагружать ребенка взрослыми проблемами. То есть я стараюсь, наверное, рассказать о том, что действительно случалось, но желательно о том, как я с этим справилась, и все хорошо. Ну, чтобы не создавать ситуацию, где еще ей нужно тратить какие-то силы на то, чтобы меня поддерживать. Как бы я могу к взрослым обратиться за поддержкой тут, чтобы и живым оставаться, и не перегружать.
Ганна, дарэчы, не мае братоў ці сясцёр, так что и для яе гэта новы жыццёвы опыт.
Когда раз в неделю как-то все стабильно, мне тоже стабильно, мне тоже регулярно, привычно, но вот если бывает, приходится уезжать, конечно, да, уже как-то... Как же так? Мне в целом, ну, немного лет сравнительно, поэтому мне казалось, ну, кто я такая? Мне надо еще опыта поднабраться, чтобы я могла назвать себя воспитателем. Потом как-то незаметно уже вот третий год, и я знаю патронатных, у которых уже взрослые воспитанники, все общаются, все уже... Ну, родные, не родные люди, но это не то, что может просто так исчезнуть. Я надеюсь, что мы сохраним какие-то отношения. Будто это неплохо, когда есть дополнительный близкий человек, если с ним еще хорошие отношения, прекрасно. Я согласна, что есть предрассудки, нередко, и как раз-таки много из них проговаривается и на обучении патронатных. Но как-то вот сколько я сталкиваюсь со своей воспитанницей, с другими детьми, там, по воле случая, это просто дети, которым меньше повезло в каких-то обстоятельствах. Наверное, уже если задумываться конкретно про опеку или усыновление, надо... Насколько можно, настолько представлять, на что ты идешь. Невозможно все это предугадать, но, по крайней мере, иметь максимально возможное представление о том, как оно будет. Со многим можно справиться и со сложностями, и многое подлежит, скажем так, какой-то коррекции.
Патронатное выхование стало для Ганны значной, але не одиной часткой життя. Недавно яна оборонила диссертацию и стала кандидатом геолога минералогичных наук. Шчыра віншуем яе и слухаем яе музычнае прывітанне. Я ж, Наталя Сіротка, з вами развітваюся, чакаю лістоў з водгукамі і прапановамі на адрас нашылюдзі@gmail.com. Да сустрэчы.
Радыё Паштоўка.
Мельница как-то, когда приезжала с концертом, заканчивала выступление тем, что равнинной Беларуси не хватает гор, и в конце они пели «Господина горных дорог». И эту песню для всех прекрасных людей, связанных с геологией, не связанных, которым, может, не хватает какой-то горной романтики.
Крестом поверх долин вершины грез. Ты травы завязал узлом и вплел в них прядь моих волос. Ты слал в чужие сны то сумасшедшие видения страны, где дни светлые от света звезд. Господином горных дорог назову тебя, кто сказал, что холоден снег. Перевал пройду и порог перепутье, перекрестье каменных рек.
Господина горных